Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичной, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение 60 минут будем обсуждать все главные события к этому часу. Четверть граждан Российской Федерации признались в экономии на еде. Это следует из результатов опроса, проведенного исследовательским холдингом «Рамир». 24% респондентов заявили, что экономят на покупке еды, 29% урезают траты на путешествия, 23% стараются поменьше тратить на одежду и обувь, 22% ограничивают себя в развлечениях, а 20%, то есть пятая часть, отказывают себе в покупке деликатесов, каких именно, тут не уточняется. Меньше всего жители России, что интересно, экономят на мобильной связи, таких оказалось всего 4%, а также на транспорте 5%, в медицине и занятиях спортом экономить по 7%, соответственно. В то же время 17% респондентов заявили, что не экономить ни на чем вообще. Ксения Байзанская с нами на связи, она директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Рамир», который проводил исследование. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, конечно же, всех привлекли данные именно по поводу покупки еды, и вот четверть респондентов заявили, что экономят. С вашей точки зрения, это признак бедности населения или о чем это говорит?
Прежде всего, хочется обратить внимание, что это данные опроса, да, и то, что в головах у людей находится. А также в статье опубликованы данные по экономии на деликатесах, и также и на еде в целом. То есть отказ покупателей от и населения страны от каких-то более дорогих продуктов, это также, наверное, считается экономией на еде. Невозможность позволить себе дорогой сыр, дорогие колбасы.
А вот дорогой, это от какого, скажем так, вот порог ценовой здесь какой? Что значит дорого для людей, вот когда они говорят экономия на еде, например? Это там, я не знаю, не больше 1000 рублей в неделю или там, не больше 5000 рублей там, в неделю, я не знаю как.
Так в целом говорить, наверное, нельзя о категориях продуктов, потому что на каждую категорию траты все же разные, будь то крепкий алкоголь или фрукты и овощи. Да, поэтому вот именно сказать о том, что 5000 рублей – это дорого, тут это, наверное, смотря для чего. Но стоит, наверное, учитывать тот факт, что в среднем российский житель тратит на продукты питания и непродуктовые категории, так называемые FMCG, в месяц порядка 12-15 тысяч рублей. И вот это считается нормой. Поэтому если говорить о днях, да, то это не более 500 рублей в среднем получается.
Но это из расчета того, какая у человека зарплата. Если он получает 15 и тратит 12, то, соответственно, это прям...
Конечно же.
Это на грани. Ну, в целом, Ксения, в целом, если говорить, вот 24% респондентов заявили, что экономят на покупке еды в принципе. Значит, им что-то хотелось, может быть, побольше. Они, вероятно, выбирают продукты какие-то подешевле. Это признак бедности населения или как?
Это признак негативного настроения населения ввиду экономической ситуации. Скорее тут виток роста цен на это влияет, подорожание услуг ЖКХ, которые поднялись в этом году, и остатка меньшей доли денег, которыми может человек распоряжаться, на еду.
А когда говорят, что 23% стараются поменьше тратить на одежду и обувь, ну и также про еду мы с вами начали разговаривать, вы делали какую-то градацию? Это люди, там, семья из 3 человек, это, например, не знаю, матери-одиночки, это пожилые люди, кто именно?
На самом деле тут примерно равноправно распределяется между всеми, потому что стоимость одежды, обуви очень сильно повысилась за последние 2-3 года в нашей стране. И тут действительно эта категория, на которую стоит обратить внимание, что на ней люди экономят. Тут практически все население.
Ну, экономят, например, на одежде и обуви, это что значит? Не позволяют себе покупать по, я не знаю, 2 пары на сезон, например, или одну пару снашивают в течение 2-3 сезонов. Как, вот здесь была какая-то градация или тоже нет? Или просто спрашивали, на чем вы экономите?
Такой градации в вопросе не было, но, тем не менее, располагая другими данными исследований, хочется, наверное, обратить внимание на разные стратегии и модели экономии. Если часть людей начинает покупать реже, например, покупая более качественную, дорогую, да, одежду и обувь, то часть людей, наоборот, старается покупать дешевле, но в большем количестве, потому что она быстрее снашивается. И такое соотношение людей примерно 60-40. И 40 те, кто покупает реже, но качественнее, а 60 тех, кто покупает дешевле, экономя на этом, но, соответственно, менее качественные.
А исследования проводились в рамках опроса по всей стране или выбирали какие-то отдельные регионы?
Нет, мы проводили опрос по всей стране. В нем приняло участие более 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Понятно. Вот здесь интересный еще момент, что меньше всего жители тратят, экономят, простите, на мобильной связи 4%, например, на транспорте, медицине и занятиях спортом. Это о чем говорит? Значит, связь у нас доступна или что?
Да, это говорит о том, что связь стала доступнее, операторы пришли к единому пониманию цен, и действительно есть различные пакеты, которые может человек выбрать и платить ежемесячно, не поминутно, как было раньше, и не ограничивать себя в этом, и уже распределять свои расходы довольно четко на мобильную связь.
Ну, наверное, когда речь идет о том, что не экономят на транспорте, просто потому что альтернативы нет. Это пешком,
конечно,
а это далеко.
Конечно.
А проводили вы как-то исследование, в принципе, из чего состоит, например, ежемесячный расход граждан и в их статье, что больше всего в их статье расходов? Ну, то есть, если брать вот какой-то ежемесячный доход средний или нет, или такого не было?
Прежде всего, большую часть трат, конечно же, она приходится на продукты питания и непродуктовые категории. Это более 50% расходов. А на втором месте уже различные траты обязательные, назовем это так, мы совмещаем их вместе. Это расходы на ЖКХ, на медицину, на транспорт, на мобильную связь, уже обязательные такие платежи.
Когда 17% респондентов заявляют, что ни на чем не экономят, это кто? Это люди с каким достатком?
Безусловно, это высокодоходное население. Сюда относятся больше всего города-миллионники. И это, опять же, да, то, что заявили люди. Они говорят то, что они ни на чем не экономят.
Или, может быть, им просто ничего не надо.
Такой... Абсолютно верно.
Понятно, спасибо. Ксения Байзанская была с нами на связи. Она директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Рамир», который выяснил, что четверть граждан Российской Федерации экономят на еде, экономят еще, поменьше стараются тратить на одежду, обувь 23%, урезают траты на путешествия 29%, то есть можно считать, что треть. Ваши звонки, ваше мнение готовы принять, на чем экономите вы и сколько, например, вы тратите на еду? Вот если здесь все СМИ обратили внимание прежде всего на то, что люди на еде экономят, сколько вы тратите и на чем вы стараетесь экономить? Эд говорит, 8500 пенсии у мамы, за квартиру 5500 со светом, 2000 таблетка, 1000 на макарошки, по 11 рублей вот это пластиковое, не поняла, что это такое. Значит, спуститесь на землю. Эд говорит, чтобы купить ребенку куртку за 3000, нужно месяц есть одни макароны. 569-й стараются экономить на одежде и обуви, расплывчатая формулировка, нормально быть экономным. Экономным во всем. Ну, степень экономности, и каждый наверняка понимает экономность по-своему все-таки. Например, купить одни ботинки и на один сезон, или купить одни ботинки и снашивать их в течение, не знаю, 2-3 сезонов и не тратить. 7373-948, на чем экономите вы? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, прежде я хочу сказать, вот вы прямой вопрос же задали вот этому директору, сколько должен быть доход, чтобы не экономить? Она ушла от ответа. Ну, скажи, 250 тысяч в месяц.
Так у каждого... Тысяч. Слушайте, ну, неужели есть универсальное что-то?
Прямой вопрос задали.
Ну, хорошо, понимаете? Я вам давайте прямой вопрос задам. Мне сколько вам задали. Нужно?
Я экономлю всю жизнь. Так. Всю жизнь. С времен, с коммунистов, с тех времен. Ага. С Брежнева, Ельцина. Всю жизнь экономлю. И сейчас экономлю.
Сколько вы тратите?
Очень высокая цена ЖКХ в Москве. Я считаю, что пересажать их можно. Потому что должна быть самая низкая по стране.
Понятно.
Понимаете, на одной трубе 200 квартир, а в каком-то маленьком городе на одной трубе 20 квартир.
Поняла.
Самая
вас.
Низкая цена должна быть в Москве ЖКХ.
Вы на чем по еде, например, сколько
на
вы тратите?
Экономлю.
Сколько вы тратите?
Вместо 800 рублей покупаю 280, если акция, 400 рублей, 450. В Ашан хожу. У нас Ашан Лужков построил первый в Москве на территории Москвы.
Понятно, понятно. Вы нашли для себя магазин, куда ходить. Так, стал меньше покупать красную рыбу, форель и семгу, и сыр пармезан, говорит Алексей Давыдов. А, старые запасы на шмотках, говорит деревенский парень. В смысле, вы на одежде экономите, потому что у вас старые запасы, деревенский парень? Может быть, старые запасы откуда? Из школьных времен? Вы так сильно похудели вдруг? Можно, наверное, за вас порадоваться. На пиве стал экономить, говорит Григорий из СПБ. А сколько вы тратили, интересно? В Москве столько Porsche и BMW, что тут точно не экономят. 860-й. От спиртного отказался, говорит деревенский парень. Ну, какая у вас экономия-то выходит по деньгам? Расскажите просто, какое спиртное? 3 семерки или какой-нибудь элитный алкоголь? Вы уж расскажите, от какого алкоголя вы отказались, чтобы понимать, какая у вас прибыль теперь. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, на чем вы экономите?
Я начал экономить на всем, в том числе на одежде, так. В первую очередь. На еде не стал экономить, потому что это здоровье, и, соответственно, потом на здоровье дороже выходит.
А на одежде это что значит? Вы стали на рынках закупаться? Или, может быть, в чем ваша экономия выражается?
Открыл для себя такую штуку, как фикс-прайс.
Давайте без марок, просто подешевле.
Я покупаю дешевую одежду, износилась, новую купил. Ну, например,
Дороже, что вы условно в каком-то дешевом магазине купили, вот быстрее износили?
Если раньше я, например, покупал себе кеды за 3000 рублей, ага. Допустим, рассчитывалось на 2-3 сезона. Ну, не всегда же получается, провались, что-то случилось. Все равно, а 3000 уже нет. А так купил за 250 рублей, на сезон хватает и нормально. Вот и вся экономия.
Угу, спасибо, понятно. Так, приходится экономить даже на хлебе. Хотел сегодня взять вкусный американский хлеб, такой квадратный, но он дорогой. Пришлось брать батон 400 граммов, говорит Леонид. Ну и какая у вас в итоге экономия? Ты же по деньгам расскажите. Юрий тут вступает в заочный спор со слушателем, который говорит, что в Москве точно не экономят, судя по количеству Porsche и BMW. И Юрий говорит, а у скольких в Москве нет Porsche и BMW? 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Может быть, кто-то экономит на Porsche и BMW,
это
правда.
Я экономлю на самой Москве, на нее мне денег жалко, потому что в Москве себя человеком не чувствуешь.
А где же вы чувствуете себя человеком, Ростислав? Расскажите же нам.
Я принципиально не экономлю на творожных десертах с черникой в Республике Беларусь. И буквально там приворожило. Хотя правильно.
Понятно. Все, я поняла вас. Хорошо. Вы поддерживаете другого производителя. Ясно. Так, придется ехать в отель 4 звезды, да еще и ребенок. Теперь как взрослый считается, говорит Григорий из СПБ. Алексей Морозов. В магазинах и ресторанах толпа. Вы знаете, у многих сейчас появилась такая логика, и если сравнить, за какие деньги можно поужинать в том или ином ресторане средней руки, то выходит примерно так же, как и, например, в магазине все это купить. У кого-то так. А кто-то, может быть, наоборот, экономит свое время, поэтому ходит в ресторан, а не стоит дома у плиты. Почему нет? Так, народу много в ресторане быстрого питания. Михаил Потапенко, экономить не получается, потому ищу источники подработки. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста, коротко.
По поводу одежды. Последние несколько лет мы с супругой экономим тем, что практически, процентов на 80-90 мы не закупаем одежду в России. Во-первых, за границей покупать ее дешевле.
Несмотря на курс даже.
Абсолютно.
Так.
Для примера приведу фирменная футболка Levi's в Америке от 3 до 4 долларов.
Ну, здесь подороже. Да, спасибо. То есть вы, стали закупать одежду за границей, потому что это выходит дешевле. Ну, тоже. Экономлю на лекарствах, занимаюсь спортом, не покупаю дешевых таблеток. Экономия 2-3 тысячи рублей в месяц. Так, на оптовом рынке покупаем продукты, отказались от полуфабрикатов и колбасы, рыбу заказываем в интернет-магазине, получается дешевле и качественней. Я к маме переехала в Волгодонск, она мясо год не ела, макароны, постоянно яйцо 2 раза в неделю, чай, какие-то травы сама собирает, говорит. Это ваши рецепты экономии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Киев призвал придать Керченскому проливу международный статус. Украина намерена добиться этого, заявила замглавы МИДа Елена Зеркаль. В интервью радио «Новое время» она пояснила, что международный статус снимет многие вопросы, в том числе, цитирую, спекуляции Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. Дипломат отметила, что Украине важно обеспечить представление своих интересов именно в международном арбитраже. Петр Порошенко еще 16 апреля, будучи президентом, направил в Международный трибунал по морскому праву обращение по поводу украинских моряков, которые были задержаны российской погранслужбой ФСБ в Керченском проливе. Тогда он утверждал, что через, цитирую, считанные недели действия Москвы будут признаны неправомерными, в связи с чем ее обяжут освободить граждан Украины. С нами сейчас на связи Валерий Ванин, он юрист-международник. Здравствуйте, Валерий Эдуардович.
Здравствуйте.
А вот с вашей точки зрения, такое, в принципе, возможно, придание Керченскому проливу международного статуса, и кто такое решение принимает, и что для этого нужно?
Ну, статус Керченского пролива, он уже определен Россией и Украиной, вернее, соглашением России и Украины. И этот статус однозначно отмечает, что воды Азовского моря и Керченского пролива – это внутреннее море как Украины, так и России. И с учетом того, что нынешняя команда Зеленского заявила о том, что они хотят придерживаться этого соглашения, то вообще с юридической точки зрения не совсем понятно, о чем идет речь. Потому что, желая сохранить это соглашение по Азовскому морю и Керченскому проливу, ну, просто юридически невозможно даже ставить вопрос об изменении международного статуса.
Но, может быть, это попытка просто-напросто? Попытка вот конкретно замглавы МИДа Елены Зеркаль, что кто-то должен, видимо, созвать какое-то заседание, вот международный арбитраж она предлагает, который должен определить и, видимо, поставить некий документ выше, чем уже существует с 2003 года, вы меня поправите, да, вот этот документ, который определяет статус Керченского пролива.
Но он принят в 2003 году, вступил в силу в 2004 году. И этот международное соглашение, будучи в силе, его никакой орган не может отменить просто в силу принципа суверенитета государства, и в данном случае государства России и Украины. Никакое другое государство, никакой международный орган не может нарушить суверенитет Российской Федерации. Так же, как и в соответствии с пунктами этого соглашения между Россией и Украиной по Азовскому морю, споры подлежат разрешению мирным путем. Ну, соответственно, это может быть арбитраж. Но вот этот суд называют громко и пафосно трибуналом. Но в переводе на русский язык это всего лишь третейское разбирательство, некий арбитраж, который по правилам и по смыслу, и по логике, и по закону о третейских разбирательствах невозможен без согласия стороны, стороны этого арбитража. Вот если сторона России дает согласие на рассмотрение спора по Азовскому морю в третейском суде, тогда это решение было бы для нас, ну, обязательным. Но с той оговоркой, что все равно нет правового механизма для государства принудить к исполнению решения. Вот, скажем, юридическое или физическое лицо, скажем, какую-то корпорацию или какого-то человека можно принудить исполнить решение суда, выдав исполнительный лист, и дальше судебная система, судебные приставы заставляют его исполнять. В отношении государств такого механизма нет.
Ну, не пытается ли Елена Зеркаль напомнить, например, о существовании Конвенции ООН по морскому праву, которая устанавливает, например, 12-мильную зону, это там 22 километра, чуть больше от береговой линии, которая называется территориальным морем, над которым государства имеют полный суверенитет? Может быть, об этом речь? Или все-таки договор, который был заключен в 2003 году, он, ну, несколько выше вот этой конвенции по статусу?
Но договор, он как следует не просто из духа этого договора, но это следует и из буквы договора.
То есть он превалирует над общим, от конвенции.
Это международное соглашение, оно является частью международного права. И говорить о том, что какая-то другая конвенция может помешать, да и ничего подобного. Дело в том, что здесь четко в самом договоре написано, что Азовское море разграничено линией государственной границы.
Так.
И такая постановка вопроса со стороны Украины влечет правомерный вывод о том, о какой, о чем вообще идет речь. Тогда, получается, там все российское.
То есть Украина, вообще... таким образом, получается, если Украина вдруг решает какой-то новый документ придумать, то при фактическом положении дел для Украины это, ну, грубо говоря, недопустимо, потому что оно будет косвенно легитимизировать с точки зрения Украины присоединение Крыма к Российской Федерации.
Никакой другой документ в одностороннем порядке Украина придумать не может. Первое, они сейчас новые власти Украины, команды Зеленского, подтвердили, что они приверженцы этого договора с Россией об Азовском море и Керченском проливе. Но если мы посмотрим текст этого договора, обратимся к нему, то в этом договоре речь идет о дружбе и сотрудничестве между народами России и Украины.
Хорошо, просто слушатели наши уже пишут, что если пролив будет международный, то там кто угодно сможет там рыбалкой заниматься или чем угодно. Но это вот наши слушатели.
Речь идет о том, что, к сожалению, вот эти специалисты Зеленского, они начинают, у них язык опережает их мысли, а мысли опережают знания. Дело в том, что, ну, иными словами, юридическая некомпетентность просто проявляется откровенно. Дело в том, что они не могут предпринимать шаги, которые юридически противоречат друг другу. Например, говоря о международном статусе пролива, они не понимают, что международный статус пролива может быть придан только в том случае, если пролив, хотя он допускает внутренние воды одного государства, но он соединяет свободное море с одной стороны и свободное море с другой стороны. Только в этом случае пролив может получить статус международного транзитного пролива.
А кто этим признанием занимается? Просто чтобы мы понимали, кто вот таким признанием занимается? Это арбитраж, да?
А в нашем случае, с одной стороны, там международные воды, безусловно, Черного моря, но с другой стороны Керченского пролива нет международного моря, а есть внутреннее море Российской Федерации и Украины. Поэтому он, в принципе, по определению даже по той конвенции, на которую украинцы ссылаются, не может получить статус международного пролива.
Понятно. Но вот когда, смотрите, 16 апреля еще Петр Порошенко, будучи президентом, направлял в Международный трибунал по морскому праву обращение по поводу украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября, он утверждал, что через якобы считанные недели действия Москвы будут признаны неправомерными, в связи с чем ее обяжут освободить граждан Украины.
Ну, очень хорошо, чтобы обратили внимание на дату обращения Порошенко там в Международный третейский суд. Это был как раз разгар предвыборной кампании, которая стартовала еще до Нового года. И Порошенко, в отличие от Зеленского, отлично понимал, что в такие короткие сроки, ну, никак, даже при самом экспресс-варианте рассмотрения, никак не может быть получено решение. Так и вышло. Решение вот этого Третейского суда по Керченскому проливу и по украинским морякам, оно вынесено уже после того, как Порошенко проиграл. Но он, этот козырь сработал на предвыборную кампанию Порошенко. И вот сейчас команда Зеленского делает очень большую ошибку. Потому что, поднимая на щит этот тезис, потому что в течение 5 лет, которые предстоит им решать украинские дела, выяснится полная несостоятельность их тезисов.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Валерий Ванин был с нами на связи, он юрист-международник. С его точки зрения, с юридической точки зрения, вариантов того, что Керченскому проливу могут придать международный статус, это невозможно. И уже, кстати, глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление замглавы МИДа Украины Елены Зеркали. Аксенов говорит, что статус Керченского пролива вообще не обсуждается, это исключительно российские территориальные воды, это Россия. Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив – это полностью Российская Федерация, и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит Российской Федерации, сказал Аксенов. А сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Российским госучреждениям запретили закупать импортное вино ради продвижения отечественного. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запретил государственным и муниципальным учреждениям закупать вина иностранного производства. На сайте правительства уже постановление опубликовано. Под запрет попали вина, игристые вина, ликерные и фруктовые, то есть плодовые вина. Решение принято в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. При этом ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые продают в магазинах и общепите. Но что касается госзакупок, например, по случаю какого-то праздника, то покупать чиновникам разрешили исключительно вино отечественное. Таким образом рассчитывает государство российское, что повысится спрос на отечественное. Таким образом можно поддержать отечественное виноделие. Так, стесняюсь спросить, а с какой целью госучреждения за госсчет закупали вина, говорит Юрий. Ну, праздников у нас же достаточно, Юрий, все-таки. И наверняка на столах там есть и игристые вина, и просто вина. В любом случае закупали, и, честно говоря, ничего в этом удивительного нету. А что вас удивляет? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Интересно, что вы пьете, поддерживаете нашего производителя или все-таки предпочитаете иностранные вина? И поэтому и наши никогда не купите, например. Мих предлагает еще футболистам запретить. Почему? Так, если помнить, что у самого Медведева есть винный завод, решил все свое проталкивать, говорит Марк Делл, монополист. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Григорий из СПб говорит, что чиновникам теперь вдову Клику на просто так не попить. За госсчет. Так, а почему праздник за госсчет, продолжает Юрий. Ну, вы предлагаете просто воду пить чиновникам. Сейчас они будут пить российское вино, таким образом поддерживать российского производителя. Что в этом плохого? Что пьете вы, поддерживаете российского производителя или все-таки не поддерживаете? Здравствуйте.
Алло.
Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Господи, как... Я Сергей.
Да, Сергей.
Ну, как же вы меня напугали. Я, извините, чуть не заматерился. Дело в том, что не знают, что самое лучшее российское вино, и это я не придумываю, а на вкус хуже самого дешевого французского. А почему ГОСТы разные в нашем вине допускаются, я вам просто скажу, сивуха. Я брал дорогие наши вина, и там я очень много вин перепробовал. Там есть сивуха. Во французском вине ее нет.
Но вы любите французское вино, правильно я понимаю?
Да, красное недорогое вино, где-то 400-500 рублей, ну до 700, мне этого хватает. Оно тепко, оно прекрасно вяжет, но там нет вот этого запаха сивухи, кто-то знает, о чем я говорю, я не знаю, по химии.
Но может быть вы не все пробовали, все-таки, нет? В конце концов, вино может зависеть еще от сорта винограда, еще может зависеть.
На одном не буду называть марку.
Не называйте. Хорошо, я поняла вас, спасибо. Но, с другой стороны, может быть, вы просто сорт винограда тоже может давать определенный вкус вину. Что-то горчить, что-то, наоборот, как-то подслащивать. Чилийское белое сухое. Савиньон Блан, говорит Валерий Лакимов. Так, с какой сорт винограда у нас в Подмосковье и Сибири растет? Ну, почему же? А по Кубань? Простите, а Крым? Нет? Там винограда недостаточно, вы считаете? Так, я покупаю вино в магазине при заводе ради экономии, продолжает Григорий из СПб, связал таким образом две наши темы. Так, Юрий продолжает, пусть скидываются и празднуют. Я не понимаю, почему я должен оплачивать гулянки чиновников. Так все равно же на ваши деньги чиновники получают зарплату из наших с вами налогов, поэтому в любом случае вы оплачиваете так или иначе, даже если они начнут скидываться, Юрий. 7373948, это телефон прямого эфира. Вы готовы поддерживать... Давайте голосование запустим. Вот. 134-21-35. Вы предпочитаете российского производителя, российское вино, любое, игристое, плодовое, любое. Просто вы российскую марку предпочитаете. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Иностранное вино вы любите по тем или иным причинам. 134-21-36. 7373948, это телефон прямого эфира. Так, перешел на Фнагорию, вполне себе нормальное. Игристое вино «Новый свет», самое вкусное, говорит Евгений Немченко. Так, еще несколько ваших сообщений. Мы в прошлом году сами сделали вино плодовое в магазине, теперь не покупаем, говорит Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. Так, нет... Сейчас, секунду, вот. Здравствуйте, как вас зовут, алло?
День добрый.
Здравствуйте.
Геннадий.
Да, Геннадий.
Переживший эпоху портвейна «Три семерки»,
так.
Эпоху ликера «Бенедиктин», ну и всего прочего.
А что же сейчас в винной карте вашей?
Все-таки, к сожалению, вот Михаил Сергеевич очень хорошо ударил по нашему винпрому. От этого удара они до сих пор еще все-таки оправляются, потому что мы потеряли очень много сортов винограда.
Но из того, что сейчас есть, вы наше вино пьете?
Сейчас, вы знаете, ну, достаточно редко вообще все это, но предпочитаю почему-то испанский.
А почему все-таки?
Вот, знаете, как-то больше нравится. Даже будучи вот в Крыму, там пробовал много чего, ну, как-то вот у нас, мы много секретов утратили, скажем так, в этой жизни уже. Там у укладки ровно асфальта, еще ряд там. Вот, и в том числе, по-моему, производство хорошего вина пока до сих пор не восстановили.
Понятно. И ликерный...
Да, у нас есть в новом свете неплохие там шампанские вина, да. Но все остальное как-то вот, ну, проигрывает.
Спасибо.
Ну, что касается ликеров и прочего, я их просто не потребляю.
Ну, я про ликерное вино скорее говорил, потому что Анна говорит, у меня муж пьет массандровский херес. 276-я Анна нам пишет, еще Андрей Прокопов, да, по поводу технических каких-то трудностей по прослушиванию программы, да, так, на одну громкость с собой, выводим, спасибо. Анна, люблю африканские вина, говорит Анна, ну вы же понимаете, да, что в зависимости от того, где произрастает виноград, и вино получается там менее, например, какое-то кислое или какое-то более терпкое, например, может быть, просто вы не так подбираете, правильно, что говорить, что наши вина все плохие, а вот иностранные вина вы предпочитаете больше. Давайте голосование еще поддержим. 134-21-35. Вы за наши вина, вы покупаете наши вина. 134-21-36. Нет, вы предпочитаете иностранные вина. Здравствуйте. Анна, это я ваше сообщение, наверное, зачитывала, да?
Да. Ага. Нет, про Африку не мое.
Нет, про херес.
Про херес, да, у меня муж еще любит херес.
Угу.
И он покупал испанский, а сейчас что-то все больше как-то на массандровский перешел. Нет, он на массандровский покупал, но вообще, говорит, массандровский херес очень хороший. Но он и не дешевый, я вам хочу сказать. А я очень люблю недорогое вино, а брал дюрсо игристое.
Угу.
Вот, ну, ничего я могу с собой поделать. И белое, и розовое.
Но вы сравнивали с иностранным вином?
Ну, конечно, да.
Угу.
Не, ну, каждый день, кажется, все равно уже не получается. Да.
Понятно.
А вообще, да. Я вам хочу сказать, в Ялте же много сочных вин хороших. В Крыму, в принципе. Они недорогие, они очень приличные. Они нисколько не хуже любого вида кьянти, допустим.
Ну, может быть, дело в привычке просто?
Может, потому что я в этом мало разбираюсь.
Понятно, спасибо, Анна. Так, ничего приятнее массандровских вин нет, говорит Светланка. Свет, какой противоречивый человек, то шубу за 500, то массандра. А что плохого в массандре? И какое, ну вы, видимо, вспоминаете один из прошлых эфиров, где Анна говорила про шубу за 500 тысяч рублей. А как это противоречит любви к массандровскому вину? Скажите, пожалуйста. А, между прочим, и Елизавета II не прочь массандровские вина попивать. По крайней мере, раньше ей присылали ящик. Вот, не знаю, как сейчас. Пусть за свой счет покупают любые вина, бюджет не трогают на свое чревоугодие, так зарплаты у них не маленькие, это продолжает Анатолий негодовать, что, оказывается, российские чиновники покупали вина за госсчет, и вы об этом узнали только потому, что Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запретил государственным муниципальным учреждениям закупать вина иностранного производства. Сергей, конструктор ЗРК, говорит, до поездки в Испанию я мог разное пить, в том числе российское. После поездки в бокал мне ничего, кроме испанского, наливать не хочется. Так, боюсь, количество виноградников в Крыму не состыкуется с количеством крымских вин, которые пылятся в магазинах, говорит Юрий. Еще 034 продолжает. Предлагают в продолжении темы того, что иностранцам нельзя теперь, ой, простите, нашим чиновникам нельзя иностранные вина закупать, предлагают еще и запретить иностранные авто, телефоны, часы и нарядить их всех в красной рубахе. Так, единственное приличное сухое крымское вино, которое пробовал, это красное сухое Алушт, говорит Евгений. 7373948. Вы за наше вино все-таки, вы какое предпочитаете или иностранное? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Ну, я хочу сказать, что, конечно, импортные вина, они не очень дешевые, поэтому особо...
Ну, разные есть, наверное, все-таки.
Да, особо тут конкуренции по цене нету.
Нет, подождите, есть в Испании можно за 3 евро купить, а здесь оно будет просто подороже.
Ну, мы, по-моему, не в Испании живем, мы живем в России, там, где так. вообще-то и картошка не растет, ее из Египта нам и
Но подождите на секунду, вы говорите, что иностранные вина, они дороже. В сравнении с чем? С нашими винами? У нас тоже есть вина дорогие.
Да, по сравнению с теми, с крымскими хотя бы, вот.
Ну, почему? Они... Есть крымская за 800 рублей, есть испанская за 500.
Ну, есть и за 800, но мы же говорим... Кто может за 800 купить Медведев, допустим, или какой-то депутат? Мы говорим о нас с вами, а не тот, кто может за 800 купить, кто сейчас на еду не может себе потратить деньги.
Я вас лично спрашиваю.
Я вас? А, что лично спрашиваю?
Да, да.
Скажите так, что в России пока еще плохо растет картошка, а виноград, я не знаю, у нас картошка из Сахары пока в магазинах по 50 рублей. А вы говорите о каком-то винограде в России. Где он растет, виноград?
А вы не знаете? Боже мой, а Кубань? А Краснодарский край? А Крым еще раз? Откройте учебник географии хотя бы. Там все очень доступно. Или карту, например, винную какую-нибудь в Яндексе забейте, тоже есть. Если для вас это открытие, то хорошо. Вот, пожалуйста, польза нашего эфира. Вы узнали о том, что в России есть виноградники, есть вина. Так, вино плодового выгодное 100 рублей, говорит Григорий. А Мих утверждает, что все в России вино порошковое. Так, от итальянских вин у меня не болит голова, от остальных болит, говорит Светлана Антонова. Дело даже не во вкусе, это просто мое ощущение. А, так, пересадили на отечественные автомобили. Крафтовые пивоварни в России с пивом стало все в порядке, а с российскими винами, Анна говорит, пока никак. А, люблю мускат белый южнобережный, мускат красного камня, говорит Владимир, 7373948. Это вы намекаете на то, что вы российское вино предпочитаете. Так, еще давайте вас я послушаю и завершаем тему. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир.
Да, Владимир. Ну что же вы любите, расскажите.
Я, конечно, за наших.
Так.
Вот, я пью совсем мало. А в свое время я поднимал вопрос, чтобы когда с санкциями вообще ликвидировать все поставки в Россию иностранных вин, ну, в том числе
Зачем?
И крепких.
Зачем?
Не нужно. Это у народа денег таких нет.
В смысле? А, вы решили за народ, что народу не нужно иностранное вино, поэтому нужно запретить поставки любого иностранного вина. Не послушались вас, уважаемый слушатель, не послушались. Только чиновникам запретили закупать за госсчет иностранное вино. А нам с вами по-прежнему можно. Итоги голосования. 17% говорят, что они за российское вино, а 83% говорят, нет, иностранное, оно как-то приятней.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прошу прощения. Президент Сербии призвал признать потери Косово. С таким заявлением Александр Вучич выступил перед парламентом страны. По его словам, которые приводят РИА Новости, существует два пути решения проблемы. Заморозить конфликт или налаживать контакты с Приштиной. Я решил не продолжать ложь и самообман. Я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косове и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования. Мы должны прекратить обманывать наше общество, заявил глава государства. И Вучич добавил, что сам он выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой. И в ходе двухчасового обращения к парламенту и нации он также поблагодарил Россию, лично Владимира Путина, за помощь в вопросе вокруг Косово. И еще информационное агентство по поводу ситуации в Косове тоже дают... информацию, дают новости. Есть заявление российского МИДа, который считает задержание гражданина России в Косове вопиющим актом, требует от миссии ООН в Косове предоставить исчерпывающую информацию по его аресту. Утром спецподразделения косово-албанской полиции провели спецоперацию на севере анклава, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны порядка 30 человек, в том числе и гражданин России. Он сотрудник миссии ООН в Косово, Михаил Краснощеков. С нами сейчас на связи Павел Кандель, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Здравствуйте, Павел Ефимович.
Добрый день.
У вас есть понимание сейчас конкретно, что происходит в Косове и почему вдруг Александр Вучич делает такие заявления?
Ну, что, то, что происходит, это происходит не в первый раз. Это вполне сознательная и расчетливая провокация албанской стороны, которую они уже не раз предпринимали, примерно таким же образом. По этому же сценарию, и более того, и реакция Вучича тоже, так сказать, развивалось по тому же сценарию. Тоже созывался Совет Безопасности страны, тоже приводилась армия в боевую готовность, но из этого дальше ничего не следовало. Обращает на себя внимание тот факт, что эта провокация албанская последовала именно практически одновременно с тем, как Вучич в Скупщине Сербии защищала свой план решения косовской проблемы, а именно по существу признания независимости Косово, мотивировала тем, что замороженный конфликт, то есть альтернативное решение, невозможен, поскольку албанцы, так сказать, перейдут к агрессивным действиям. Албанцы, так сказать, вот проиллюстрировали заявление Вучича агрессивными действиями прямо вот в этот момент.
Павел Ефимович, ну здесь два момента. Есть, если я не ошибаюсь, в октябре была история с ГЭС «Газеводы».
Да.
И тогда Вучич же говорил, что все равно вот по поводу признания анклава речи не идет. Мы сохраним статус военного нейтралитета. Что-то с этими территориями надо делать и так далее. И вдруг проходит несколько месяцев, и вы говорите, что... И мы, точнее, видим заявление Александра Вучича, который выступает перед парламентом и говорит, ну как-то наладить сложно отношения, ну давайте признаем, что Сербия вообще никак не может влиять на анклав.
Если говорить, так сказать, вполне серьезно, то это просто констатация, так сказать, действительности. Она действительно не может влиять на анклав.
А за этим что следует?
Ну вот, по мнению Вучича, за этим должно последовать, так сказать, возобновление диалога и, в конечном счете, признание независимости Косово.
Сербией?
Да, да.
То есть Вучич может признать?
Он понимает, что это решение крайне в Сербии непопулярно, то он вот готовит психологическую почву для такого шага. А албанские провокации ему в этом только помогают.
То есть вы считаете, что, можно сказать, что Вучич сдался?
Ну, собственно, политику, которая вела к признанию независимости Косово, Вучич проводит уже давно. Но просто он ее, так сказать, мог некоторое время назад камуфлировать, а сейчас уже не может.
А с вашей точки зрения, как-то меняется дело и вообще как может все повернуться с учетом того, что задержан гражданин России в анклаве, и он же сотрудник ООН?
Ну, я думаю, что его выпустят скоро. Пусть вряд ли они будут на этом настаивать.
569-й наш слушатель говорит, Вучич сейчас не прав, даже палец, а не руку откусит.
Ну, они бы, может быть, и не прочь откусить и руку, конечно, если им дадут. Вот. Ну, Вучич уповает на вот ЕС, на США, что при их помощи им удастся договориться как-то с албанцами и как бы сдержать их аппетиты.
А вы считаете, что удастся договориться с албанцами?
Ну, пока это плохо получается. Более того, и Евросоюз, и США, хотя высказали немало довольно резких слов по поводу последних действий косовского премьера, но ничего не сделали реально. Хотя располагают большими рычагами влияния на косовские власти, но ограничились мерами словесного осуждения.
При чьей поддержке действует Хашим Тач, как вы считаете?
Ну, дело даже уже не в Хашиме Таче. Дело в том, что в Косово там сейчас тоже свой, так сказать, свои разборки. И Хашим Тачи, который был готов к так называемому территориальному размену с Вучичем, вот, и продвигался первоначально этот план, что позволило бы Сербии, так сказать, как бы сохранить лицо и получить хоть что-то взамен, да? Но этот план был похоронен усилиями премьера Хардиная при поддержке Германии и Франции. Хотя вроде бы и США его поддерживали, и Еврокомиссия была не против, но тем не менее вот так сложилось, так как сложилось.
С вашей точки зрения, Павел Ефимович, может ли какую-то роль еще сыграть Австрия, которая, если я не ошибаюсь, все равно как-то, ну, вот в этом клубке балканских проблем как-то тоже пытается разбираться? Вот их влияние каково?
Явно не
с учетом отставки Курца, да.
Да, думаю, что в ближайшее время Австрия будет занята сама собой.
Ну, а тогда, хорошо, а Российская Федерация какую предлагала, скажем так, план по вот этому решению сербско-косовского кризиса?
Российская Федерация всегда говорила о том, что она готова признать то решение, который устроит Сербию, о котором Сербия договорится с албанцами. Вот. Но в последнее время модифицировал свою позицию с упоминанием, что это решение должно основываться на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. А в этой резолюции о независимости Косово вообще ничего не говорится. Угу. Вот. Так что вот в этом состоит позиция России.
Но если Сербия, вы говорите, что вот уже Вучич почти готов признать Косово на международном уровне, то следом вы считаете, что последуют и другие государства, которые тоже примут? И Российская Федерация должна будет признать Косово?
Не совсем, я думаю. Последует. Во-первых, само это, так сказать, признание, оно тоже будет явно не скоро, поскольку Вучич понимает, что для этого надо выбрать какой-то удобный момент, надо сохранить при этом лицо вот, перед сербским общественным мнением. Так что я думаю, что и он будет выжидать, учитывая, что Евросоюз сейчас занят собственной, что называется, реорганизацией, и пока не сформируется новая Европейская комиссия, никаких реальных действий от ЕС ожидать не приходится. Вопрос о приеме Сербии в ЕС, который как бы был обещан в качестве награды за признание Косово, тоже это вопрос, так сказать, весьма отдаленного будущего.
А что сделать с сербами, которые живут в Косове? Вот в случае, что делать с сербами, которые живут в Косове, в случае того, что там, если Вучич скажет, да, мы должны идти по пути того, чтобы признать анклав независимым государством?
Ну, он постарается, чтобы вписать в соглашение какие-то, так сказать, гарантии их прав, но реально, учитывая все происходящее на Косово за последние 20 лет, я думаю, что большая часть сербов просто из тех 100 тысяч, которые еще остаются, они покинут Косово, вероятнее всего.
Павел Ефимович, но тем не менее, несмотря на заявление и обращение Вучича к нации, сейчас сербская армия приведена в режим боеготовности в связи с тем, что проводится вот так называемая полицейская операция косовскими
алмазами. Ну, это уже было не раз, и ничего из этого не следовало.
Ничего, то есть это просто констатация факта. Если вы проводите полицейскую операцию, мы, скажем так, просто грозим вам оружием или что?
Ну, как бы грозим. То есть мы как бы принимаем меры. Вучич должен изобразить какую-то реакцию. Вот он изображает реакцию.
Хорошо. Военная операция какая-то возможна там или нет?
Да нет, конечно. Потому что военная операция — это означает столкновение не только с албанцами, вот, у которых в заложниках остаются все остальные сербы. Не только проживающие на севере, где они составляют компактное большинство, но ведь они проживают, их еще немало, и на территории, так сказать, южнее реки Ибр, то есть на территории самого Косово, без северной части. Они там просто заложники, и, естественно, какая-то острая реакция Сербии приведет к их погрому, в первую очередь.
Понятно. Вот. Да, спасибо.
Ну, не говоря уже о том, что если сербская армия попробует, так сказать, зайти на север Косово, тем самым она вступит в непосредственный конфликт с силами НАТО, которые как бы обеспечивают стабилизацию на Косово.
Но если Сербия признает отсутствие территориальных претензий Косово, это открывает дорогу Сербии, получается, для вступления в НАТО, говорит Николай?
Ну, формально, да, открывает. Ну, кстати сказать, не обязательно Сербия вступать в НАТО. Дело в том, что Сербия настолько интенсивно сотрудничает с НАТО, что на сегодняшний день и натовские генералы, и даже американские в высшей степени удовлетворены степенью сотрудничества. Они получили уже все, что хотели, собственно говоря. Им членство уже не нужно.
Понятно. Ну, с вашей точки зрения, если сейчас у Вучича была констатация фактов, мы не можем контролировать Косово и Метохию, то к моменту того, что Вучич условно будет готов признать независимость, сколько может пройти? И будет ли это Вучич?
Ну, а этого никто не знает. И сам Вучич этого не знает.
Никак. То есть пока действует просто по ходу пьесы. Все.
Ну, конечно.
Понятно. Спасибо. Павел Кандель был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Президент Сербии призвал признать потерю Косово для Белграда, но при этом сейчас сербская армия приведена в режим боеготовности в связи с тем, что албанская полиция там проводит операцию, задержан гражданин Российской Федерации, сейчас уже МИД российский подключается, так что будем наблюдать. 15 часов новости.